говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Россия недовольна Александром Лукашенко. До того недовольна, что выпустила против него свое главное идеологическое оружие Михаила Леонтьева с программой «Однако». Он сейчас очень редко появляется в телевизоре, этот самый Леонтьев, в самых принципиальных случаях. И, видимо, поддержка Александром Лукашенко опального президента Киргизии – это именно тот случай, когда прозвучала команда «Взять». Но и сам Лукашенко недоволен Россией. К своему народу он обратился со следующими словами. Исходит руководство России порой из того, что никуда не денутся. Денемся, денемся. В центре Европы страна пустовать не будет. Но наклонять нас, пинать нас никому позволено не будет. Это не потому, что я такой самолюбивый. Я не могу позволить себе наклоняться и унижать собственный народ. Как бы это ни патетично и ни громко звучало, я президент страны, избранный 10-миллионным народом, и наклонять меня не позволено. Потому что это наклоняется народ, когда президент ползает перед кем-то на коленях. И в последний раз я говорю откровенно, заявляю, в землянки пойдем, как было 65-70 лет тому назад, но мы выживем. Мы выжили в этой блокаде, в условиях финансового кризиса. И я сегодня вынужден благодарить не Россию, родную матушку, нашу родную Россию, а кого благодарить? В кавычках беру своих врагов. МВФ, Европу, Запад. Они нам эти миллиарды давали, чтобы страна выжила. Они нас поддержали. Сегодня мы разбираем некоторые принципиальные моменты из обращения президента Беларуси к своему народу. Разобраться в его нынешней политике нам помогают научный руководитель Института энерготехники Росатома Российской Федерации Евгений Адамов. Евгений Олегович, здравствуйте.
Добрый день, Лена.
Слышно нас хорошо, спасибо. И с нами в студии редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Я очень надеюсь, что во второй части нашей программы присоединится к нам председатель Союза писателей Республики Беларусь Николай Чергинец. Целый кусок посвящен этой организации в речи Лукашенко. Если Николай Иванович к нам присоединится, прочитаю обязательно, какие слова в его адрес, в частности, были сказаны. И вопрос мы вам задаем политически, уважаемые слушатели. Одобряете ли вы поддержку Александра Лукашенко, президента Киргизии Курманбека Бакиева? Дело в том, что очень многие наблюдатели вот эту поддержку, я подробно об этом говорить не буду, вы все это видите, знаете, как это происходит, обозначили как антироссийский выпад. Это значит против вас. Считаете ли вы, что против вас направлена эта поддержка, уважаемые россияне? Пожалуйста, пишите нам на пейджер 660-1046 и плюс 7-903-743-2801. Это номер для СМС-сообщений. Я хочу начать с такой, с экономической, что ли, части этого обращения Александра Лукашенко. Евгений Олегович, я к вам сейчас обращаю несколько его высказываний. Давайте сначала по первой части. Конечно, есть вторая принципиальная уже такая международная, высокообогащенный уран, который он никому не хочет отдавать. Но сначала по местной. Хочу по местной части, по внутренней. Хочу прочитать вам его слова, которые он сказал по атомной станции, по атомным станциям. Мы получим электроэнергию, которая так нужна. Россия 28 или 30 реакторов решила дополнительно построить. А у нее есть нефть, газ, но она решила построить. А наши сведомые будоражат народ. Не потребна нам атомная станция. Вы извините, что я коверкаю язык. У него там есть, вот закавычивает он вот белорусские слова. Литве потребна, Калининграду потребна, а это рядом на границах. Польша 2 или 3 станции будет строить. Болгария уже начала строить. Европа, наверное, полсотни этих реакторов построит, а нам непотребно. Но я объясняться не буду. Кому непотребно, ну что ж, в голову ему мозги не вложишь. Благо, большинство населения поддерживает это строительство. Евгений Олегович, расскажите нам, пожалуйста, вот что вы знаете, действительно ли нужно, важно Беларуси с вашей точки зрения строить эти атомные станции? Или права оппозиция, которая говорит, что нет, давайте воздержимся?
Леночка, атомные станции нужно строить не только Белоруссии, но и Белоруссии в том числе. Просто потому, что текущие потребности энергетические в мире таковы, что, ну вот сейчас есть там надежда на сланцевый газ, несколько, наверное, эйфоричная, но тем не менее она существует. Но мы по-прежнему проедаем богатство, чего нам не велел делать еще Менделеев. Помните, он говорил, что топить органику, это все равно, что топить ассигнациями. Поэтому всему миру нужна ядерная энергетика. Наверное, немножко лучше, чем сегодня, но она нужна, и то, что происходит к ней возврат после разных событий, куда входили, конечно, и аварии Тремаевская и Чернобыльская, но в первую очередь входили экономические факторы, когда появилось много достаточно дешевой органики. Это, естественно, происходит возврат даже в странах, которые вроде бы отказывались от ядерной энергетики навсегда. Помните события с зелеными в Германии? Сейчас там, так сказать, осторожненько нащупываются пути возврата к ядерной энергетике. А такие страны, как Япония, никогда не отказывались и продолжают свою программу. Соединенные Штаты, которые не строили, вот сейчас приступают к строительству новых ядерных станций. Я уж не говорю о таких развивающихся бурно странах, как Китай и Индия, где на первом месте стоит использование ядерной энергетики. И то, что Белоруссия долго нащупывала свое отношение, тоже вполне понятно. Это страна с травмированным менталитетом после Чернобыля. И здесь не столько Чернобыль виноват, сколько политики. Я даже не белорусских политиков имею в виду, а политики наши советские. Поэтому практическая необходимость сейчас, естественно, заставляет Украину смотреть в эту Украину, Белоруссию смотреть в эту сторону, и здесь белорусский президент прав.
То есть здесь он спорит только со своей оппозицией, как я понимаю, здесь внешних у него нет препятствий к этому.
Я не думаю, что я не знаю оппозицию белорусскую, но ведь разумная оппозиция, она выбирает и разумные поводы для оппозиции. Если в Белоруссии оппозиция строит свой подход по принципу «все, что делает власть, мы против всего этого», то это неразумно. Вот возьмите Соединенные Штаты Америки. Там, ну, ясная позиция демократов и, значит, республиканцев и демократов, да? Но там есть так называемые bipartisan проекты, которые поддерживаются и теми, и другими сторонами. Вот я думаю, что разумная часть оппозиции, а всегда есть какое-то крыло, которое исходит из прагматических, разумных позиций, вряд ли по этому поводу будет сильно возникать. Но поэксплуатировать народную боль, возникшую после Чернобыля, наверное, тоже найдется немало желающих.
Сразу после анонса продолжим. What the Iranian regime must understand, tied over them now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru. Мы продолжаем час прессы на волнах Радио Свободы. Разбираемся в отдельных принципиальных моментах выступления Александра Лукашенко перед собственным народом, перед правительством, перед парламентом. Огромное обращение, оно опубликовано, выложено на официальном сайте президента. И второй вопрос. Да, разбираться нам в этом помогают научный руководитель Института энерготехники Росатома Российской Федерации Евгений Адамов и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин. И второй вопрос, Евгений Олегович, очень важный, особенно принципиальный для Лукашенко, видимо. Он сказал следующее, вот я пытаюсь пересказать по памяти, но я думаю, что все точно. Он сказал, что Россия и Америка пытаются надавить на нас, чтобы мы отдали свой высокообогащенный уран. Нет, не отдадим. Я против того, что когда-то Шушкевич уже отдал ядерное оружие, и я больше такой ошибки не повторю. Это наша сила, высокообогащенный уран. После чего уже Шушкевич заявил, что нет никакого в Беларуси высокообогащенного урана, есть низкообогащенный. Вот, пожалуйста, внесите ясность в это. Если есть высокообогащенный, зачем он Лукашенко? Почему он так за него держится? Что все это значит? Какую роль он играет в этой внешней политике? Пожалуйста.
Ну, начнем с истории. Значит, да. Когда речь идет о Шушкевиче и о том, что он что-то отдал, очевидно, речь идет о том, что когда распался к моему глубокому сожалению, радуясь возможности на радио «Свобода» сказать, что к моему глубокому сожалению, когда распался Советский Союз...
Да вы не один такой у нас на радио, не волнуйтесь.
Я думаю, что у вас все полюса представлены, так что я просто сразу обозначаю полюс, к которому я принадлежу.
Хорошо.
Так вот, когда распался Советский Союз, естественно, одним из ключевых вопросов было, что делать с ядерным оружием. Как вы понимаете, ядерное оружие состоит из плутониевых зарядов и высокообогащенного зарядов, использующих высокообогащенный уран. Ну и, так сказать, было принято решение, что все эти боеголовки, они передаются в советскую страну. Я деталей сейчас не скажу, как это делалось в Беларуси, но достаточно хорошо знаю, как это делалось с Украиной, и думаю, что это делалось синхронно из Беларуси и с Казахстаном, где и там были боеголовки, и потом они вернулись в Россию. До 98 года за энергетический потенциал, который был сосредоточен в этих зарядах, его легко перевести в энергетический потенциал. За этот энергетический потенциал Россия расплачивалась с Украиной поставкой ядерного топлива. Ну, для Белоруссии вполне понятно, что ядерное топливо было не нужно, но я не думаю, чтобы Шушкевич, физик по, так сказать, происхождению, он был глупее, значит, кто тогда был там на Украине, Кравчук, наверное, значит, чтобы он был глупее и не выторговал аналогичные условия расплаты за вот, боеголовки, которые сдавались. Так что вряд ли можно упрекать сейчас вот этих руководителей не за то, что надо их упрекать за развал Советского Союза, а упрекать за какие-то ущемления национальных интересов и переразделение вот этих урановых запасов. Теперь, что касается самого урана. Насколько мне память не изменяет, единственным крупным, существенным предприятием, институтом, в котором используются урановые материалы, является институт в Соснах, это рядом с Минском, институт ядерной физики, ну, может, он сейчас как-то переименован. Значит, ну это серьезный институт, в котором велись достаточно разносторонние ядерно-физические проекты. Там существовал и исследовательский реактор, и существовали работы по очень интересной такой инновационной тематике, которую активно поддерживал 30 лет руководивший ядерной отрасли советской страны Ефим Павлович Славский. Значит, вот все, во всех этих работах использовался уран, в том числе и высокообогащенный. Может быть, просто Шушкевич этого не знает. Поэтому существует там какое-то количество и высокообогащенного урана, и достаточно много урана более низкого обогащения.
И зачем он ему?
А для тех работ, которые ведет Институт ядерной физики, в мире существует множество.
А на него действительно давят «отдай»?
Да, такова политика международная. Стараются уменьшить число государств, которые владеют оружейными материалами. Есть граница, которая согласована на международном уровне через МАГАТЭ. Вот обогащение выше 20% признается обогащением опасным с точки зрения распространения ядерного оружия. Хотя сами боезаряды, они используют обогащение около 90%. Вот. Но, тем не менее, вот граница установлена на таком уровне, 20%. И поэтому есть общее международное стремление уменьшить число стран, в которых есть высокообогащенное сырье, которое может быть использовано как для исследовательских целей. Многие исследовательские реакторы работали на высокообогащенном уране. Например, когда я первый раз приехал в Иран, я удивился, что в Тегеране существовал исследовательский реактор с практически 90% обогащением. И поставили туда топливо никто иной, как Соединенные Штаты Америки в тот период, когда у них были хорошие отношения с Шахом. Вот. Так что такая практика и политика такая существует, уменьшает число государств.
Понятно. Но вы,
поэтому
вы считаете,
наш институт, да. Поэтому ага, наш институт в составе этих международных программ, в частности, занимался тем, что разрабатывал для тех же исследовательских реакторов топливо низкого обогащения. И целый ряд реакторов, которые строились с помощью Советского Союза, уже переведен там с 36% обогащения на 20% обогащение. Так что давление осуществляется вот под этим соусом. Угу. Зачем вам, ребята, когда можно те же самые задачи, там, нужные для физики, для медицины, для целого ряда отраслей промышленности, решать на исследовательских реакторах с низким обогащением. Ну, а, так сказать, то, что этот фактор используется в политике, как некий жупел, которым можно поразмахивать, ну, в этом плане...
Но вы считаете, он прав, когда он...
президент
да.
не первый. Оценивать его прав или не прав. Вы знаете, когда человека загоняют в угол, он иногда делает не самые разумные шаги. А иногда белорусский президент сам себя загоняет в угол, это у него, так сказать, бывает. Иногда помогают этому процессу, да еще улюлюкают по этому поводу, что, на мой взгляд, неразумно. Вот. Так что он, наверное, сейчас вот находится в одном из таких углов, и из этого угла, чем может, потрясает.
Вот у Максима есть реплика по этому поводу.
Да, новизна в позиции Лукашенко в том, что раньше он не использовал как бы... довод Ирана. По сути, он стал выступать почти как Ахмадинеджад в каком-то смысле. Он говорит, вот, а у меня тоже есть высокообогащенный, сколько хочу, столько еще буду там обогащать.
Обогащать он не может. Никаких обогатительных возможностей на Украине, на Беларуси нет. Хотя, вообще говоря, обогащением занимаются не только страны ядерного клуба, вот там известные, но занимаются около там 20 государств. Та же Аргентина, она что, страна, имеющая ядерное оружие, нет, обогатительные мощности у нее есть.
Но Иран не только вспомнил Максим. Вот Морозов, слушатель, пишет нам, мировое сообщество должно относиться к строительству атомной станции в Беларуси так же, как к строительству атомной станции в Иране. Лукашенко не скрывает, что ядерное оружие нужно ему для шантажа.
Ну, совсем все перепутали в этом. Никому не приходило в голову идти к созданию ядерного оружия, сначала построив атомную станцию. Ну, наоборот, история выглядела. Сначала сделали ядерное оружие, там страны, так сказать, Англия, ну, Соединенные Штаты, Англия, Франция, Россия, Советский Союз в то время. А потом, понимая, что в руках энергетический потенциал, а не только оружейный потенциал, на этой базе создавали атомные станции. Ну уж теперь, тем более, когда известен путь к бомбе, куда как более короткий, и вообще не совершенно в этом пути нет никакого смысла связываться с строительством атомных станций. Есть другая проблема. И не надо действительно множить число стран, которые окажутся в позиции Ирана. Надо ядерную энергетику развивать без обогащенного урана, не заниматься делением изотопов радиоэнергетики, не заниматься переработкой облученного топлива с выделением оттуда оружейного плутония. Технологически все это возможно. Надо разделить технологии оружейные и мирные. Они оказались как сиамские близнецы, объединенными исторически. Ядерная энергетика выросла на технологиях, которые создавались для оружия. А если поставить вопрос обратным образом, нужны ли эти технологии, являются ли они имманентно присущими для ядерной энергетики? Нет, конечно. Их можно, так сказать, просто оставить для стран, которые действительно владеют ядерным оружием. И тогда вместо того, чтобы гоняться и искать черную кошку в темной комнате, как гонялись в Ираке и искали у него, и, как известно, не нашли никаких следов занятий ядерным оружием, можно вести простой диалог. Вы хотите ядерную энергетику? Ребята, для этого не нужно заниматься обогащением. Вы хотите иметь оружие? Вот тогда вы, так сказать, и сохраняете у себя тот потенциал, который сейчас развил Иран. Но ведь эта инициатива, которую мы помогли нашему президенту сформулировать в 2000 году на саммите тысячелетия, она забыта сегодня. Сегодня опять политические обстоятельства гонят вперед абсолютно необоснованную волну. Ну, посмотрите, только что прошел форум в Соединенных Штатах по
А вот, кстати, Лукашенко очень обижен, что его туда не позвали, ну, выдавили с форума.
Это обида человеческие, я понимаю, и он такой великий, просто даже по росту большой, и вот не дали,
может,
ему,
поэтому...
там, не дали ему там побывать. Ну, посмотрите, вот вы, так сказать, тоже ведь средства массовой информации, и заголовки были. Уничтожение плутония и так далее. Кому ж приходит в голову уничтожать? Все равно написать, давайте уничтожим там нефть, газ, не знаю, там уголь и все остальное. Это энергетическое сырье. Уничтожать его не надо. Задача не распространения, и задача, которая сейчас, так сказать, в СМИ циркулирует, совершенно искажены. Дурят, к сожалению, людей.
Просто если возвращаться к Лукашенко, то, собственно говоря, раньше он всегда шантажировал Россию тем, что он что-нибудь сделает там с трубой или что-то с нефтью или с газом еще, а Америку и Запад он шантажировал тем, что я еще круче закручу гайки, значит, свободу слова не дам и все.
Да, я немножко заступлюсь за батьку. Мне, может быть, это и не очень симпатично, так, чтобы уравновесить наш разговор. А, так сказать, с другой стороны, Лукашенко не шантажирует. В России этим не занимаются. Давайте позицию этого большого брата, который, так сказать, к сожалению, еще, который проявляется во многих случаях, не будем так вот оголтело поддерживать и односторонне относиться к батьке. У батьки много недостатков, но батька сохранил то существенное, что заставляет меня в какой-то мере оплакивать Советский Союз. Он сохранил социальное государство. А все остальное это относится к издержкам. Как он это сделал и так далее, и так далее.
Ну, скажем, хорошо, если говорить не шантаж, а спор. Вот в споре с Америкой у него теперь просто появился какой-то новый аргумент, которого раньше не было. То есть раньше у него был аргумент. Мы зажмем еще, мы вот тогда не будем демократизировать, еще что-то. Какие-то у него были другие. А сейчас появился новый аргумент, который он, возможно, частично скопировал из аргумента Ахмадинеджад. То есть он же не скрывает, что вот у него его примерами поведения являются там Венесуэла, Иран, вот такие страны.
Ну, батька, хотя и колхозник, но не такой уж он примитивный, далеко не примитивный. Венесуэла, да, ну, а что, мы с Венесуэлой не, так сказать, проявляемся каким-то образом. У него не так много возможностей на международной арене проявиться, вот вам и Венесуэла появилась, хотя, наверное, там и есть прагматическая составляющая, надо заботиться о своей промышленности, о сбыте для нее и так далее, и так далее. У него свои лады есть, и, может, между прочим, если рассматривать автомобилестроение, то не самые плохие были грузовики Минского завода. Да? Вот, поэтому у него не так много аргументов, которые он может использовать. Не всегда он это ловко делает, да. Но ведет борьбу так, как оснащен и как умеет.
Я должна вам сказать, что если прочитать его речь, эту гигантскую, огромную, то так проникнешься. Там, в общем, на самом-то деле лучшего защитника самому себе, чем сам Лукашенко, невозможно найти.
А вы поговорите с белорусами, между прочим.
Мы поговорим.
Я призываю вас, чтобы вы, так сказать, взвешенно послушали белорусов. Я вот спрашивал своих коллег, так сказать, ну, физиков, в тех же соснах. Вот такого оголтелого отношения, которое зачастую у нас, так сказать, звучит в СМИ к батьке, нет на Украине. Вот это вот социальное
состояние. На Украине, может быть, есть, а в Беларуси?
Сегодня меня что-то несет сегодня на Украину.
Да, действительно. Давайте мы тогда на этом остановимся. Хотела прочитать вам цитату из Лукашенко самого, а вот вы мне не дали. Но во второй части программы обязательно прочитаю, продолжим разговор уже скорее о политике. Закончу цитатой об экономике, перейдем на политику сразу после новостей через 2 минуты. А все 7 часов Михаил Соколов поговорит на тему, могут ли либералы и демократы провести ребрендинг до выборов в Государственную Думу 2011 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Европе сегодня почти полностью восстановлен нормальный режим авиаперевозок через неделю после начала закрытия воздушного пространства в связи с извержением вулкана в Исландии. Об этом заявило Европейское агентство по контролю за воздушным сообщением. Госдума России может ратифицировать соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму 27 апреля. Ранее сообщалось, что одновременно соглашение может быть ратифицировано и Верховной Радой Украины. Вопрос о перезахоронении тела Ленина давно назрел, считает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В России сегодня коммунисты и их сторонники проводят митинги и собрания, посвященные 140-летию со дня рождения Владимира Ульянова Ленина. Парламентарии Республики Татарстан утвердили на должность премьер-министра бывшего мэра Набережных Челнов Ильдара Халикова. На том же заседании экс-президент страны Минтимер Шаймиев назначен государственным советником с полномочиями, которые мало чем отличаются от президентских, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Армении партии правящей коалиции выступили против ратификации протоколов об установлении дипломатических отношений с Турцией. В Белоруссии прокуратура проводит очередную экскурсию в следственный изолятор. Сегодня СИЗО номер один в Минске посетят чиновники Министерства промышленности и директора крупных предприятий. Цель мероприятие «Профилактика экономических преступлений и коррупции». На Филиппинах в результате катастрофы грузового самолета Ан-12 погибли двое россиян и гражданин Узбекистана. Еще трое членов экипажа выжили, сообщил представитель российского посольства. В Иране сегодня начинается трехдневное учение Корпуса стражи исламской революции элитных военных подразделений, созданных после свержения монархии в 1979 году. В Приморском крае командование 5-й армии в приказном порядке собирает с офицерского состава деньги на обустройство домового храма.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях научный руководитель Института энерготехники Росатома Российской Федерации Евгений Адамов и редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин, которые пытаются нам помочь, то есть мы пытаемся разобраться с некоторыми основными положениями выступления Александра Лукашенко перед своим народом, перед своим парламентом, перед своими политиками, гражданами. Но такое ощущение, что, конечно, почти все это послание обращено в Россию. Поэтому логично обсуждать его здесь. Я хочу вот первую тему нашего эфира закончить цитатой самого Лукашенко. «Еду в Венесуэлу, еду в другие страны. Сегодня добываем нефть в Венесуэле и начали добывать в Иране. Уже 150 миллионов долларов получили за венесуэльскую нефть. Уже первые миллионы в страну пошли от этой добычи. Спрашиваю, так вы же самые близкие нам люди, вы русские люди. Мы же там эти нефтепромыслы и газовые месторождения вместе разрабатывали. Мы, украинцы, русские, остальные же не умели это делать. Почему вы нас выталкиваете? Почему вы нас на край света толкаете искать свое счастье и искать это углеводородное сырье, вести все это? Танкер этот идет уже вторую неделю из Венесуэлы, а Россия рядом. Дайте нам возможность добывать нефть, газ природный. Мы все это будем делать лучше, чем любая компания в мире. Вы к нам претензий иметь не будете на ваших условиях. Да, интересно, нам говорят, 3 года интересно и ничего не дали. И если вы почитаете эту речь, она вся полна вот таких обид, претензий к России, упреков. При этом через 5 абзацев Александр Лукашенко оговаривается, что лично у нас с Медведевым, конечно, хорошие отношения. Я очень рвусь к этой дружбе. Но обида там, да, обида в каждом слове. Но я все-таки хочу предложить закончить с этой темой и перейти к абсолютно принципиальной политической. Потому что вот меня удивляет, обычно, когда мы проводим, говорим о Беларуси, я всегда говорю, что наш слушатель очень поддерживает, как правило, Лукашенко в массе своей. Большинство, если проголосовать, будет за него. Но тут я смотрю пейджерное сообщение, удивляюсь, что даже люди, которые в другой ситуации его бы поддержали, не понимают, почему он приютил опального президента Киргизии. Вот Николай пишет. Лукашенко искренне хотел объединения с Россией, но с путинской Россией это было невозможно, потому как Лукашенко был родным отцом народа, а Путин родным отцом ограбившего народ олигархата. А что же касается предоставления крыши для жулика Бакиева, то этот жест мудрого Лукашенко мне не совсем понятен, пишет Николай, и пишет наш слушатель. Добрый, что Лукашенко не красит то, что он прячет у себя бывшего президента Киргизии, не одобряет. И слушательница Ирина Волкова тоже не одобряет.
Кстати, не просто приютил, да. Он дал трибуну штаб-квартире СНГ для выступления, да, Бакиева в роли такого лидера по-прежнему страны. Да. Он дает трибуну, не просто, он помогает ему как бы продолжать поддерживать свою легитимность.
Мне кажется, что это очень интересная тема для обсуждения. 8 800 222 12 телефон, 660 10 660 10 46, пейджер, +7 903 743 2801, номер для СМС. Поддерживаете вы Александра Лукашенко в этом или нет? Максим, пожалуйста, что вы скажете по этому поводу для начала?
Нет, ну, это очевидно, опять же, выпад такой яркий против России. Дело в том, что Россия сама приютила многих изгнанных лидеров, напомните. Вот там, того же там Абашидзе после там, революции Рос и так далее. Многих грузинских, азербайджанских изгнанных лидеров, там, бывшего президента. Ну и так далее, очень многих. Вот. тут момент другой, что Россия сейчас активно участвовала. Россия обозначила, что Бакиев не люб нашей стране, она активно участвовала.
Она сделала свой выбор мгновенно.
Она сделала, может быть, не мгновенно, но сделала.
На следующий день уже
спрос. Все ведь готовится. Это нам кажется, что все экспромтом. Вот раз, назначили до 27-го сейчас. Да. Там все готовится медленно. Нет, не важно. Дело в том, что выбор обозначен, сделан. И он ровно обратно делает выбор. То есть он демонстрирует, что и во внешней, у нас хотя бы иногда во внешней политике более-менее какие-то бывали, то есть, что он и во внешней, вот и в политике в СНГ, он ровно наоборот поступает. Вот это такая открытая перчатка, как говорится, брошенная. Не случайно Медведев ему ответил, что одно дело реальное партнерство, а нормальные, серьезные какие-то отношения, он, находясь в Украине, говорил. А другое дело, там приютили человека, потерявшего работу. Вот есть серьезные вещи, а есть какое-то, вот он как бы дал понять, какое-то мальчишество, что ли.
Мне-то кажется, что он, ведь Лукашенко ведет себя здесь гораздо последовательнее, чем руководство Российской Федерации. Руководство Российской Федерации, которое всю жизнь оголтело, пропагандистски сражалось с этими революциями, вот вдруг поддержало такого рода революцию на крови, на бунте и так далее. Лукашенко же, который также всегда протестовал против оранжевых революций, поддержал человека, который в эту революцию свергла. Здесь, конечно, мне кажется, что логики у него больше, чем у правителей Российской Федерации.
Лена, конечно, у Максима больше возможностей, он политический обозреватель, на эту тему разговаривает, но так случилось, что Киргизия для меня не посторонняя страна. Угу. В период своей государственной службы я возглавлял с российской стороны межгосударственную группу, такие есть по экономическим взаимоотношениям. Ну и вот мне Мексика и Киргизия достались тогда, и Армения, да. Ну вот, поэтому что там, так сказать, делается, я с интересом слежу. Так. Максим совершенно правильно сказал, что и мы тоже приютили немало, так сказать, людей, которые не просто потеряли, Максим, работу, а когда вот так меняется ситуация, там стоит вопрос не о работе, а о жизни.
Это Медведев сказал так, Медведев, это не Максим, да, это Максим, это вы просто не слышали еще. Это свежая цитата,
да.
Медведева, да.
Значит, ну вот речь идет, конечно, о людях, которые теряют не только работу, но могут потерять и жизнь. Поэтому вот такова цена на того, что делают политики и что с ними происходит в таких ситуациях. Но вот месседж, который при этом, так сказать, неизбежно образуется, он своеобразен. Вообще говоря, так сказать, Абашидзе спасали, но никто по этому поводу особых заявлений, так сказать, вот таких ассоциирующих себя с тем же Абашидзе, ну, кроме Лужкова, как известно, не делал. Вот. А вот в данном случае, так сказать, ну, это крик души человека. Я здесь солидаризуюсь с позицией Лены, которая говорит, что не очень последовательно политика была, по-видимому, здесь российская. Для меня то, что происходит в Киргизии, к сожалению, болевое ощущение. Есть общие выводы, которые следуют из таких событий и на Украине, и в Грузии. И вот, ну, в наиболее таком неприкрытом, грубом виде то, что происходит в Киргизии.
Нет, понимаете, меня еще, вот я вам расскажу, какие вещи просто удивляют. Я, Максим, хочу с вами обсудить это как с журналистом. Может быть, я что-то упускала за эти годы, прошедшие после Тюльпановой революции. Но я вчера открываю газету «Московский комсомольец» и вижу огромный материал Александра Хинштейна о том, какой вор и негодяй президент Бакиев. Он так и называет моему бывшему другу Бакиеву. Действительно, они дружили. Более того, там есть такой момент любопытный, я даже его совершенно не поняла. Я когда-то готовил тезисы для его пресс-конференции. Почему Хинштейн готовил тезисы Бакиеву, я не знаю, какие их там отношения связывали. Но нам рассказывается, что за эти годы правления столько крови на нем, столько преступлений, столько воровства, столько тюрем и так далее. И я думаю, господи, а где же, может быть, я что-то упустила, вы меня поправьте. Где все российские журналисты были все эти последние годы? Где был тот же Хинштейн? Где-то одной фразой на этой огромной полосе написано, а Америка все это терпела и смотрела сквозь пальцы. Прекрасно, американцы виноваты, что там вытворяли за то, что, мол, за то, что они американскую базу там оставили. Америка его не трогала. А вы-то где все были? Максим, я еще раз говорю, что, может быть, я упустила, была ли такая последовательно эти годы серия публикаций разоблачений правления Бакиева в российской прессе?
Не, российская пресса достаточно последовательно, ну, не та, где свои сливы публикует Хинштейн, не будем никого называть, а нормально, как говорится, более-менее адекватная пресса, она последовательно писала все, что он делал, и когда он изгнал из парламента всю оппозицию, когда там из 90 человек остались только 20, более-менее согласно, она это прекрасно писала. То есть, когда выборы были без выборов, написала. Когда он придумал так называемую, как он собрал Курултай и придумал так называемую совещательную демократию, что стало вообще последней каплей, пресса замечательно об этом тут
это
же и написала.
Но вы говорите о событиях последних месяцев.
Выборы в парламент были уже там, по-моему, года два. Или... Нет, все писали про то, что он становится степ-бай-степ тираном, уничтожает все живое, всякую свободу слова. Все. Писали те, которые... Не Леонтьев. Леонтьев молчал, конечно.
И, по-моему, и не Хинштейн.
И не Хинштейн уж тем более, ставший так другом очень быстро Бакиева. А теперь опять уже врагом. Вот он как-то очень у него... Друг и враг, это у него моментально все происходит. Вот. А нормальная пресса писала, конечно. То, что идет к революции, более-менее вполне можно было предсказать. И, кстати говоря, почти то же самое могло произойти и в Узбекистане. Но там, там немножко другая ситуация, или сильно другая. Там дальше бунта и вот этого расстрела, и тех же там сотен убитых, там дальше не пошло.
Ну, послушаем Марину Николаевну из Москвы. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Марина Николаевна.
Может, к Лукашенко вернемся?
Давайте.
Лукашенко, если делать шарж, его надо нарисовать в коротких штанишках и в маечке. Он как ребенок. Я заплачу, заору, я еще лягу на пол и ножками подрыгаю. Вот вся его политика заключается вот в этой... Не вырос человек еще, мозгами не вырос. А вот что касается ядерного оружия, то детей нельзя допускать до ядерного оружия. Никаким образом. А у него мозг малого дитя.
А вот семья Егоровых, Марина Николаевна, понятно ваше мнение. Вот семья Егоровых пишет: Лукашенко мудрый и умный президент. Все, что он делает в политике, и даже то, что он дал убежище Бакиеву, все это правильно. С другой стороны, Светлана Ивановна пишет: по-моему, Лукашенко боится того, что в мире забудут, кто такой Лукашенко, и что существует такая страна Белоруссия. Ну, то есть эпатирует специально публику, чтобы напомнить о себе. Есть и такая позиция общая в российской прессе, что он все это делает сейчас под поддерживает Бакиева, хочу это обсудить с гостями, потому что боится что-то, что что-то аналогичное, когда что-то, если что-то аналогичное произойдет в Белоруссии, то с ним могут обойтись точно так же. И поэтому он не хочет, чтобы это произошло, и кто-то бы его поддержал так же, как он поддерживает Бакиева. Но сам он в своем послании отвечает людям, которые так думают и говорят. Вы говорите, что Киргизия — это сигнал кому-то, в том числе и Беларуси. Ребята, это смешно, понимаете? Ни в правительстве, ни в администрации президента, ни в одной резиденции президента нет заборов. Вы этого не заметили? Это символично. И это говорит о том, что мы не ждем цветных революций. И мы не боимся, что завтра кто-то начнет таранить госучреждения и здания. Попробует, пускай, мало не покажется. То есть вовсе не из страха перед революцией он поддерживает человека, которого изгнала эта революция. Что вы думаете, Максим, он кокетничает или так оно и есть?
Не, ну, во-первых, действительно бояться ему особенно нечего сейчас, потому что он все живое на корню. Всякое несогласное уничтожает. Там даже как бы газет нет многотиражных, но он даже в малотиражных или просто в интернет-СМИ приходит, он, его люди с обысками и ликвидирует всякую крамолу просто на корню. Нет ни одной партии. Выбор, кстати, специально происходит не по партийному признаку в парламент. Хотя в Киргизии были хоть какие-то партии недобитые, которые какие-то лидеры, какая-то Атунбаева, оппозиционер яркий, все-таки имела депутат, между прочим, мандат. А чтобы представить, чтобы яркий какой-нибудь Милинкевич там имел, то есть, чтобы яркий оппозиционер белорусский, он будет скорее в тюрьме сидеть, чем мандат иметь. Поэтому он на корню все вытравливает. Поэтому, конечно, ему бояться там в обозримом будущем, видимо...
Не поэтому он все-таки Бакиева удерживает, то есть не удерживает, а поддерживает.
Нет, это абсолютно все, у него вся его политика сейчас, это контр России. Если Россия за, я против.
Вот Бог его знает, а мне кажется, что он от души... Вот если бы сейчас... То есть, Максим, вы хотите сказать, что если бы сейчас у него были идеальные, прекрасные отношения с Россией, и Россия ему сбросила цены на газ так, как она сбросила их вчера за Черноморский флот, вот этому Януковичу, то он бы выгнал шею и не поддержал бы
обязательно,
Акилова? Вот
обязательно. Другое дело, что, понимаете, почему этот шантаж происходит? Потому что Россия идет, ведется. А зачем надо было придумать этот таможенный союз? Зачем надо было придумать это до этого союзного государства, которое так и не случилось, оно, слава богу, это государство. Единая валюта, которая, к счастью, слава богу, так не случилось. Таможенный союз, который я мечтаю, чтобы не состоялся. Да? Это все придумки России. Придумки, она дает ему вот эту косточку, машет перед ним этим конфеткой. Он как бы, он это заглатывает, ваше удовольствие. Потом сам же шантажирует этим же таможенным союзом. Говорит, ах, вы хотите таможенный союз? А он ведь не случится, раз вы так себя ведете.
Хорошо, спрошу тогда Евгения Олеговича, перед тем, как спросить, прочитаю цитату, характеристику Бакиева, которую дает Лукашенко, и спрошу, верите ли вы в его искренность. Итак, давайте прочитаю сначала, это очень интересно.
Леночка, одно. Да. Технократ категорически не согласен с политиком Максимом.
Вот, подождите, технократ. Я сейчас вам сначала...
Потому что и таможенный союз, и свободная экономическая зона, и союзное государство, если их разумным образом делать нужно. Ну, посмотрите, рядом с нами живет Европа, без границ, а мы, так сказать, их только выстраиваем. Неужели вы, Максим, сторонник этого? И вторая часть. Вы только половину и не большую половину, если предположить, что айсберга две половины, одна сверху, другая снизу. Вот вы верхнюю часть айсберга затронули, когда сказали, что задавил там все Бакиев, свободу слова и так далее, что у него там, он считал, наверное, Розу Тумбаеву все-таки достаточно вредной для него, она у него даже там в правительстве некое время была, как известно, не только у предшествующего президента Акаева. Дело в другом, дело в том, что такие события прежде всего происходят там, где очень плохо с экономикой, где народ беден беспредельно. Посмотрите на все события, которые в мировой истории происходили, и корреляцию вы найдете однозначную. А вот ситуацию, когда народ более-менее живет прилично, а все остальное вот задавлено, мы наблюдаем не только в Киргизии. И поэтому сегодня у белорусского президента нет опасения никаких цветных революций, именно по той причине, что сравнительно экономика у него получше.
Угу. Хорошо. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Сейчас мы обращаемся к слушателям с просьбой оценить позицию Александра Лукашенко в отношении бывшего президента, бывшего или считающего себя нынешним президента Киргизии Бакиева. 8-800-222, телефон 660-660-1046, пейджер. А я сейчас все-таки прочитаю характеристику Бакиева, которую в своей речи дал Лукашенко. Он сказал следующее. Итак, ну вот там разгромили, рассказывает о революции тюльпанов, разгромили, а дальше-то что делать? Дальше же надо руководить. Нашли Бакиева. Обыкновенный директор советского завода в Советском Союзе. Нормальный, вменяемый, порядочный человек. За руки, за ноги и иди, будешь президентом. Тот кувыркался, упирался. Это же на моих глазах было, я это знаю, он детально мне все рассказывал. Даже по телевизору недавно показали кадры, где ведут его под руки. Президентом будешь. Ну, пошел. Ну, естественно, он же директор, он же понимает, что нужен результат. И так далее. И дальше он говорит, вот как-то оправдывая, видимо, действия Бакиева против своего народа, эти выстрелы на площади и так далее, он говорит, еще раз повторяю, а вы что, меня бы простили, если бы завтра громили страну, а я, имея в руках силовой блок, оружие и прочее, мародерам и идиотам позволил издеваться бы над страной и народом. Вы что, меня бы простили? То есть я понимаю это как оправдание действий Бакиева. Максим, мне кажется, что есть какая-то искренность в его словах все-таки. Не так уж он вот... Но не так уж он действует в прямой зависимости от интересов экономических своих нынешних и политических.
У кого?
Какой-то человеческий момент в отношении Бакиева я во всем этом чувствую у Лукашенко.
Нет, просто любопытно, что... Ну, почему он не предлагал никогда никого другого приютить, кого Россия... кому Россия давала убежище, а он именно впервые именно Бакиев. Потому что это первый, на самом деле, случай за долгое время, насколько я вижу, когда действующего президента, как бы, Россия показала, что она не хочет его видеть ни на территории России, ни на территории Казахстана. Вот,
да,
участники.
Да.
Это первый такой необычный случай.
И вчера было огромное раздражение вот этого анонимного источника в Кремле, который раздражение от речи Бакиева высказанной в Белоруссии, что кто это такой, ведь мы же ясно дали понять, что он больше не президент.
И потом, я хочу сказать, дело не только в том, что он дал ему приют. да. дал бы тихо, сказал, он же на этом делает политическую игру, он же его выставляет в штаб-квартире СНГ, говорит, на, выступай, ты легитимный лидер президента, дай этому трибуну, он его, он, потом он делает сам заявление, что Бакиев обязательно должен участвовать в выборах президента Киргизии. Он его подключил к своей политической игре. Вот, вот же особенность. Не просто приют искренне. Как человек, искренне человек дал, приютил несчастного.
Ну вот хорошо. Он играет. И спросим Сергея из Свердловской области, нравится ли ему эта игра. Пожалуйста, Сергей, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Олегович тоже. Отвечу по двум, примерно да. прокомментирую по двум аспектам.
Угу.
Во-первых, почему Лукашенко приютил, как он, Александр Григорьевич... отчество у него.
Григорьевич, конечно.
Григорьевич,
да.
Приютил, значит, Бакиева. Ну, просто, понимаете, это вот как вот кто-то выразился, вот вменяемый, как вот с его точки зрения, вот так называемый, ну, как это называется, правильный пацан, что ли. Как вот по духу близкий, что ли, как бы вот так. А что касается ядерных технологий, это, понимаете, когда вот ружье висит на стенке, так, в первом акте, кто-нибудь в момент отчаяния, понимает, кто-нибудь хватанется за него. Вот, вот поэтому вот у меня такое отношение к ядерным технологиям, понимаете. Уж извините. Спасибо.
Понятно. Спасибо, Сергей. Но мы сейчас все-таки не будем обсуждать отношение к ядерным технологиям. Москва, Петр, пожалуйста, говорите.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, вот эти события, им предшествовало что? Вот поездки Путина и Медведева вокруг событий Катыни и Смоленска. Со стороны Польши высказывались мнения, что Советский Союз напал на Польшу, а нет, это не было освободительным походом, это Вайда Анджей говорил. То есть Россия тут была таким оккупантом, а с точки зрения Лукашенко Белоруссия получила свою государственность. Вот, это раз. Теперь второе. Когда случились последние события в Бишкеке, то Россия, опять же, когда Путин был в районе Катыни, он тут же поддержал эту оранжевую революцию, обвинив Бакиева в том, что он наступил на те же грабли и так далее, и так далее, и тому подобное. Да, но Бакиев – это равно традиционный политик по отношению к Лукашенко. Они оба в ОДКБ, в СНГ, в этих законах, которые СНГ обслуживают. И Лукашенко, я думаю, просто не понравилось то, что Россия таким образом, с таким пренебрежением отнеслась к пока еще легитимному президенту на тот момент, значит, этого государства, Киргизии. Вот, дальнейшие события покажут, что за этим стоит. Но у меня такой простой вопрос. Лукашенко уже много раз повторяет одно и то же. Мы хотим равноправных отношений с Россией. По-моему, Россия придерживается той точки зрения, что, ну, это было высказано еще Путину на пресс-конференции в глаза Лукашенко, что Россия – это котлета, а Беларусь – это муха. А у нее там 3% от ВВП. Ну, после этого, конечно, все будет разлажено в отношениях личных. Тут нечего даже и говорить. А Россия не хочет идти на создание полноценного таможенного союза. Какие силы за этим стоят, энергетические и что-то еще? Она не готова пока создавать, вот как говорил уважаемый Евгений Олегович, такого пространства типа Европейского союза. Видимо, просто у российского руководства пока нет этой еще политической культуры, нет нужды.
Угу. Вот. Минуточку. А какое равноправие вы хотите? Вот, хорошо, сейчас какой-нибудь лидер, как у нас там самая мелкая Франция, эсеров скажет, я хочу такого же права на принятие закона, как, например, да. Единая Россия. К примеру. И что?
Да, я могу ответить, да?
Да.
Да, ну я хочу такого равноправия. Логика создания таких образований, как Европейский Союз, это равные условия экономической конкуренции в границах вот этого образования. Равные условия предполагают то, что если в случае Беларуси, Украины, России, Россия должна поступиться ценами на энергоносители, должна сделать их одинаковыми внутри этого образования, с правом, конечно, все производить и продавать, так как это делается в ЕС. Но Россия тогда не досчитается что-то в бюджете. Но она не готова ждать там 10 лет, пока вырастет экономика этого образования будущего единого экономического пространства не хотят ждать те люди, в руках которых сегодня экономическая и политическая власть. Вот где закавыка-то.
Минуточку. Россия, вот, смотрите, вот случай как с Украиной. Россия готова ждать. Я же там, сколько времени пойдет, пока Россия компенсирует нахождение флота и цен на газ. Это там 10 лет, а это 25-40 лет, может быть, компенсация будет. А Россия ждать готова, только она должна что-то получить взамен. Лукашенко говорит, я не хочу прагматичных отношений. Не надо прагматизации отношений. Так, по-моему, в речи у него было сказано. Не надо прагматизировать.
Наоборот. Он говорит о том, что мы им все, мы столько предлагаем, мы столько делаем.
Да, но там была фраза, не надо прагматизации. В России, вот не надо этой русской прагматизации. Вот что он сказал. А что взамен? А Россия говорит, чиновники, вот не один высокий чиновник сказал, а что, мы должны спонсировать его родственников, которые сидят на НПЗ?
Ну, вы знаете, ведь я, у меня такая мечта, если бы сел, например, Лукашенко с Путиным, и они по пункту поспорили по каждому абзацу его речи. Потому что в некоторых местах он говорит, действительно, театр абсурда. Если ему верить, то происходят невероятные вещи. Например, Максим, судя по тому, что он сказал в своем обращении народу, мы с вами сахар покупаем втрое дороже, чем могли бы покупать, если бы не вставляли палки в колеса белорусскому производителю. И не вставляли палки в колеса этому таможенному союзу и так далее. И давали кредиты на поддержку этого производства белорусского. То есть он говорит, что мы с вами теряем от того, как ведет себя наше российское руководство.
Понимаете, когда человек врет через слово, не поймешь, где правда, а где ложь. Когда он говорит, нам никто не помог, Россия, матушка нам не помогла в кризисе, а помог МВФ. А как же эти миллиарды, которые Россия ему давала во время кризиса? Он забыл тут же, сию же секунду. Надо еще представить, кто больше помогал, там, МВФ или Россия. Куда они делись, эти миллиарды? То есть это вранье через слово. Где правда, где ложь, я не знаю. Но через слово он врет.
Вот я, ну...
Пардон.
Потому что это нужно все-таки тоже доказывать. Я поэтому и сказала о своей мечте.
То, что Россия не помогла, это вранье стопудовое, стопроцентное. Она, да, помогла. Да, конкретными большими суммами.
Да, ну, вот назовем это глаголом, обозначим «говорит». То, что он говорит, конечно, очень хотелось бы получить на все, что он говорит, другую точку зрения или там позицию российскую, вот чтобы нам расшифровали. Евгений Олегович, вы что-то хотите сказать по поводу нашего диалога?
По поводу нашего диалога я хочу, может быть, вернуть вас к той теме, которую вы обсуждали. Вот Бакиев, Лукашенко, здесь же у вас, так сказать, многое сосредоточено было. По-моему, ушла из-под внимания прямая аналогия.
Хорошо.
Ведь предыдущий президент тоже не хотел Акаев быть президентом. Его тоже тянули из физики сюда. Он тоже отличился по части привлечения своих родственников в экономику. И его, тем не менее, приютило Россия. А этого приютила Белоруссия. Ну, тот был физиком, его взяли в Россию. Этот хороший, ну, не колхозник, а промышленный, руководитель, его взял Лукашенко.
Три секунды заканчиваем.
Вот и вся вам.
Все понятно.
Есть большая разница. Акаев ушел сам добровольно, а Бакиев идти не хотел.
Ну, Дмитрий пишет нам из Москвы, по-моему, Бакиев все же лучше, чем эта киргизская роза. Как сказано, злой мужчина лучше, чем ласковая женщина. Дмитрий, это дискриминация по половому признаку.
И, кстати, Акаев кровь не проливал тоже.
Бакиев все делал и старался ради народа. Дайте Бакиеву еще шанс, пишет Али, это тоже все очень спорно, очень много пишут, как вот сказал Максим, и писали о том, что Бакиев не все делал для народа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто и почему не приедет аппарат Победы в Москву? Репортажи из Молдавии и Грузии.
Комментарии экспертов.
Зачем менять шкалу налогов? Экономист Евгений Гантмахер об инициативе премьера Путина.
Право автора.
Форс-мажор. Писатель Александр Генис об исландском вулкане как о поводе для самопознания.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».